15 до минус 21 градуса, ветер слабый, днем минус 6, минус 8 градусов, ветер южный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью минус 12, минус 14, днем от минус 6 до минус 8 градусов. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Горячие новости Голливуда. Продолжается церемония вручения кинопремии «Оскар». 15 лет хаджалинской трагедии и Нагорного Карабаха. «Куры против России». Очередная интернет-публикация в центре внимания рубрики «Политика онлайн». И я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет первый съезд партии «Справедливая Россия. Родина, пенсионеры, жизнь». Главная задача съезда – обсуждение политической платформы партии, что вызывает огромный интерес у политологов и экспертов. Является ли «Справедливая Россия» оппозиционной партией? Как сложится ее отношение с «Единой Россией»? В этих вопросах корреспонденты «Радио Свобода» попытаются разобраться в течение нашей программы. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от «Единой России»? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. В Голливуде в эти минуты продолжается церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». И на прямой связи с нами вновь моя коллега Рая Валь. Рая, еще раз здравствуйте. Насколько мне известно, уже прошли вручения в номинациях «Лучшая актриса второго плана», а также в номинации, которая, пожалуй, является наиболее интересной для меня лично, это «Лучший иностранный фильм года». Если можно, ваши подробности.
Ну вот давайте с него и начнем. Вот «Лучший иностранный фильм» они в этом году как-то особо высветили. Смонтировали кадры из всех фильмов лауреатов за все годы, которые были вот на церемонии «Оскара». И в этом году победил фильм из Германии. Называется «Другие жизни» режиссера Лебена Дер Андерсена. Еще очень любопытный момент был с «Девушками мечты», которые... Вот на этот раз присуждалась премия, пока вот я вот не говорила, пока я наблюдала, была, значит, премия была, надо, самая лучшая актриса второго плана. И лучшая актриса второго плана, как и ожидалось, стала Дженнифер Хадсон. Ее отверг американский идол, как известно, но в результате она получила и «Золотого глобуса», и «Оскара» за свою роль, за исполнение роли трагической талантливой Бетти Уайт в фильме «Девушки мечты». И хотя все критики предсказывали эту победу, она плакала от счастья, получая своего первого «Оскара». Надо сказать, что фильм «Dream Girls», который, как известно, был номинирован на 8, по 8 номинациям, на самом деле получил пока только вторую премию. Вот Дженнифер Хадсон, а первую премию они получили за какой-то такой, за звук, по-моему. А даже не получили премию за костюмы, которую, кстати, получила Милена Канонера получила за фильм «Мария Антуанетта». Ну, какие тут еще у нас были премии? Была премия за лучшую операторскую работу, которую получил Гильермо Наварро за фильм «Лабиринт Фавна». Это его первая номинация и первая премия. А сам, кстати, мексиканский этот фильм «Лабиринт Фавна» получил уже 3 премии. Лучшая работа художника, лучший грим и вот теперь лучшая операторская работа. За лучшие визуальные эффекты, как и ожидалось, получили «Пираты Карибского моря». Джон Нолл, Хэл Хикл и Чарльз Гибсон, и Алан Холл. Ну, лучший иностранный фильм я уже сказала. И что еще было интересно, вот еще интересный момент был очень, что Леонардо Ди Каприо и Ал Горд представили как бы номинации на документальный фильм. И при этом объявили официально, что нынешний «Оскар», он как бы зеленый, потому что он очень посвящен, сохранению окружающей среды. И фильм за лучший, так сказать, документальный фильм получил фильм Алла Гора. Лучший документальный фильм – это «Неудобная правда», режиссер Дэвид Гугенхайм. Ну, конечно, Ал Гор принимал в этом огромное участие, даже играл в нем. Он вообще в этот раз был очень много на сцене. И еще была получена премия за лучший дизайн костюмов. Ну, я сказала, Мария Антуанетта. Объявили Хелен Миррен и Том Хэнкс, представили номинантов в категории «Лучшая сценарная адаптация», в которой был номинирован фильм «Борат», а премию получил Уильям Мойнихен за фильм «Отступники». Ну, вот на данный момент это, пожалуй, что и все.
Спасибо, Рая. Рая Вайль, моя коллега, продолжает следить за вручением американской премии Американской киноакадемии «Оскар». И в следующем часе мы снова встретимся с ней, чтобы она поделилась с нами новыми подробностями. 7:12 в Москве. Подошло время, традиционное для обзора центральной российской прессы. И в студии рядом со мной мой коллега Антон Желнов. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Как обычно, в это время вы знакомите нас с первополосными публикациями.
Да, придется отвлечься от трансляции «Оскара». Борьба между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» накаляется все больше, пишет сегодня газета «Время новостей». В конце минувшей недели лидер «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов, заявил, что его однопартийцы в Петербурге лишат лидера «Справедливой России» Сергея Миронова поста спикера Совета Федерации. Именно петербургский парламент, в котором у единороссов большинство, должен вскоре решить, кому доверить представительство в Совете Федерации от северной столицы. Если это будет уже не господин Миронов, то, соответственно, и спикером Верхней Палаты ему не бывать. Это материал газеты «Время новостей». И о скандале. Об этом скандале пишет сегодня независимая газета, также на первой полосе. Председатель Нижней Палаты парламента на прошлой неделе дал предельно искреннее интервью одному из информагентств. Начало беседы выглядело вполне политкорректным. Признавалась возможность эсеров провести успешную кампанию и получить право на формирование фракции уже в будущей Думе. Правда, при этом «Справедливой России» было ненавязчиво указано на заслуги единороссов в приобретении ею нынешнего думского статуса. Это материал независимой газеты. Центральная публикация «Коммерсанта» называется «В русском районе запахло некурортной зоной». Вчера стало известно об аресте в элитном ресторане «Next Door» председателя совета директоров группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Данные обвинения связаны со сделками с землей в русском районе Подмосковья, на которой господин Бойко планировал строительство элитной курортной зоны «Русская Швейцария», пишет «Коммерсант». И еще одна заметная публикация на первой полосе. Сегодня в Генпрокуратуре состоится допрос экс-премьер-министра страны, лидера Российского Народного Демократического Союза Михаила Касьянова по делу о хищении из госбюджета 230 миллионов долларов, выделенных в 1997 году на производство истребителей для поставки в Индию. Процессуальный статус господина Касьянова – свидетель, однако следствие подозревает, что именно он в 1999 и 2000 годах помог организованной группе под руководством тогдашнего первого замминистра финансов Андрея Вавилова скрыть следы этого преступления. Это публикация в свежем «Коммерсанте». И «Ведомости» сообщают на первой полосе эксклюзивную информацию. Совладелец холдинга «Газметалл» Алишер Усманов решил вложить 800 миллионов долларов в акции Сбербанка. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил собственный источник одной из компаний Усманова.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас сегодня знакомит Антон Желнов. А сейчас в Москве 7:45. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке один из трех пропавших альпинистов вышел на связь по спутниковому телефону. В Петербурге представлена книга «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В Петербурге сегодня проходит съезд партии «Справедливая Россия». Лидер палестинской группировки «Хамас» начинает в Москве консультации с российскими властями. Сегодня в 10:00 по московскому времени ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на зимних видах спорта, а также на проблемах российского баскетбола и футбола. Слушайте «Радио Свобода». И не отвлекаясь от спортивной тематики, в студии рядом со мной Наталья Федотова, которая сосредоточит свое внимание на новостях различных чемпионатов по футболу.
Да, это чемпионаты ведущих европейских стран. Лидер английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед в 28-м туре одержал гостевую победу над Фулхэмом 2-1 и на 9 очков оторвался от своего главного преследователя Челси, у которого, правда, есть игра в запасе. И на 7 очков от Челси отстает Ливерпуль, который крупно выиграл на своем поле у Шеффилд Юнайтед 4-0. Челси же в воскресенье играл в финале розыгрыша Кубка английской лиги и одержал победу над Арсеналом 2-1. Победная серия серия «Интера» в чемпионате итальянской серии А достигла 17 матчей. В очередном туре миланский клуб нанес поражение «Катани» 5-2 и набрал 66 очков. «Рома» взяла верх над «Реджиной» 3-0 и занимает вторую позицию. В ее активе 52 очка. На 5 очков меньше имеет «Палермо», сыгравший в ничью с «Аталантой» 1-1. В чемпионате Франции «Лион» на своем поле сыграл в ничью с «Сашо» 3-3. «Ланс» не использовал возможность сократить отставание от лидера. Его встреча с «Нанси» также завершилась ничейным исходом 2-2. И разрыв по-прежнему составляет 13 очков. На третью строчку вышла «Тулуза», которая взяла верх над «Марселем» 3-0. В испанском первенстве «Барселона» после двух поражений подряд одержала победу на своем поле над «Атлетиком» из Бильбао 3-0. И снова вышла на первое место, так как «Севилья» на поле «Гетафе» сыграла в ничью 0-0. В активе «Барселоны» 49 очков, у «Севильи» 47. По 43 набрали «Валенсия» и «Мадридский Реал». Обе команды с одинаковым счетом 1-1 завершили гостевые матчи «Валенсия» с «Химнастиком», «Реал» с «Атлетико». Все три команды, занимающие верхние строчки в чемпионате немецкой Бундеслиги, в 23-м туре потеряли очки. «Шальке» 0-4 проиграл на своем поле «Байеру» 0-1. «Штутгарт» сыграл в ничью с «Гертой» 0-0. А «Вердер» с «Боруссией» из Мюнхен-Гладбаха 2-2. Эти результаты позволили действующему чемпиону страны Баварии, которая обыграла «Вольфсбург» 2-1, приблизиться к третьему месту, до которого ей теперь остается 3 очка. В Саппоро на чемпионате мира по лыжному спорту в воскресенье были разыграны 3 комплекта наград. Первую золотую медаль для сборной России завоевала Ольга Завьялова, победившая в дуатлоне 7,5 километров классическим ходом и 7,5 километров свободным. Вслед за ней на пьедестале расположились Катерина Нойманова из Чехии и норвежка Кристин Стейра. Финские двоеборцы были лучшими в командных состязаниях. Прыжки с большого трамплина и эстафетная гонка преследований 4 по 5 километров. Второе место заняла команда Германии, третье – Норвегии. И завершили воскресную программу командные соревнования прыгунов на большом трамплине. Тройку призеров составили сборные Австрии, Норвегии и Японии. В Морелии завершился первый этап традиционного шахматного супертурнира. Седьмой тур, в отличие от предыдущего, оказался результативным. Лишь в одной партии был мирный исход. Так сыграли россиянин Петр Свидлер с норвежцем Магнусом Карлсоном. Вишанант из Индии выиграл у венгра Петера Лека, украинец Василий Иванчук у Ливона Ароняна из Армении и болгарин Веселин Топалов у россиянина Александра Морозевича. Анант и Карлсон набрали по 4,5 очка на пол, очка меньше имеет Иванчук, по 3,5 в активе Ароняна и Свидлера, по 3 у Топалова и Лека, и у Морозевича 2 очка. Шахматисты покидают Мексику и отправляются в Испанию, в Линарес, где 2 марта начнется второй круг этого турнира. Российский теннисист Михаил Южный выиграл первый титул за последние 3 года и 3-й в карьере. В финале соревнований в Роттердаме он одарил хорвата Ивана Любичича 6-2, 6-4. Еще один мужской турнир прошел в США, в Мемфисе. Здесь 2-й год подряд лучшим был Томми Хаус из Германии. В решающем матче он одержал победу над американцем Энди Роддиком 6-3, 6-2. А всего на счету Хауса 3 победы в этом турнире. В немецком городе Кенигсей в минувшие выходные прошел заключительный этап розыгрыша Кубка мира по бобслею и скелетону. В воскресенье состоялись соревнования четверок, где победили канадцы во главе с Пьером Людерсом. 2-е место занял американский квартет Стивена Холкомба. 3-й экипаж из Латвии с рулевым Янисом Миненсом. Почетный трофей в этом виде программы достался российской команде Евгения Попова. А в абсолютном зачете по сумме соревнований двоек и четверок Кубок мира выиграл Холкомб.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова. Ровно 15 лет назад произошли события, вошедшие в трагическую историю межнационального противостояния в Нагорном Карабахе под названием «Хаджалинская трагедия». В результате вооруженных событий тогда погибли только по официальным данным около 600 человек. Почти 400 человек получили ранения, тысячи лишились крова. Память погибших в те дни в городе Хаджалы и его предместьях почтили вчера в ходе траурных мероприятий и в Москве, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Хаджалы – это город в 9 километрах от административного центра Нагорного Карабаха, Степанакерта. Период армяно-азербайджанского вооруженного конфликта, в нем проживали, по некоторым данным, от 2 до 6 тысяч человек. Эксперты по карабахской проблематике отмечают, что противостоящие стороны были заинтересованы в контроле над Хаджалами из-за единственного в регионе аэропорта. Так или иначе, но события конца февраля 1992 года с тех пор называют самой жестокой страницей Карабахской войны. Только по официальным данным, в результате вооруженных действий в течение нескольких дней погибли около 600 человек. Почти 400 получили ранения. Тысячи человек лишились крова. Как утверждают эксперты, военнослужащие 366-го мотострелкового полка 4-й российской армии участвовали в наступлении на город Хаджалы, несмотря на многочисленные заявления официальной Москвы о том, что российская армия вне межнациональных конфликтов. Советский Союз тогда уже прекратил существование, но именно на его руководителях лежит большая вина за противостояние между армянскими и азербайджанскими вооруженными формированиями на Горном Карабахе. К тому же трагедия в городе Хаджалы показала, что некогда советская армия, и вот уже два месяца как российская армия, сыграла неблаговидную роль в конфликте. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал вице-президент Всероссийского азербайджанского конгресса Афранд Даждамиров.
На союзном руководстве лежит ответственность очень большая за то, какое кровопролитие вылился Карабахский конфликт. Прежде всего от того, что изначально с самых первых дней разворачивания публичного конфликта он неявно потакался из кремлевских кабинетов. То есть создавались условия для того, чтобы этот конфликт, наконец, однажды в феврале 1988 года выплеснулся и приобрел такой масштабный, кровопролитный, жестокий характер. В Ходжалах выспите, может быть, сам постыдный эпизод в истории советской армии, когда на фоне распада огромного государства полковники, начальники, командиры подразделений могли позволить себе самим принимать политические решения и по существу за определенное вознаграждение участвовать в подобных акциях и бойне, и в войнах.
Так считает вице-президент Всероссийского азербайджанского конгресса Афранд Даждамиров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Ситуация вокруг птичьего гриппа в центре внимания нашей традиционной рубрики «Политика онлайн».
Я бы не стал драматизировать ситуацию. Птичий грипп был всегда, и он назывался чумка. Это слова спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова, сказанные им журналистам в ответ на вопросы о мерах, которые могут предпринять власти России в связи с начинающейся эпидемией птичьего гриппа в Подмосковье. Мнение Грызлова никого не оставило равнодушным, в том числе живущего в последние годы в Гонконге российского публициста и историка Марка Завадского, опубликовавшего на интернет-сайте ежедневного журнала материал под заголовком «Куры против России».
Я не хотел писать эту колонку. Я вообще стараюсь без большой необходимости не интересоваться российскими политическими делами. Но так сложилось, что в последние 2,5 года я живу в городе, где вопросам птичьего гриппа уделяется особое внимание, и я просто не мог пропустить последнее высказывание по этому поводу. Грызлов назвал вспышку в России птичьего гриппа, то есть чумки, сознательным проектом, который придуман не в России. Далее третье лицо во властной вертикали глубокомысленно заметило, что собаки и птицы гибли испокон веку. Этот ряд невольно хочется продолжить лошадьми, кошками, амурскими тиграми и динозаврами. Я позвонил своему знакомому гонконгскому эксперту и попросил прокомментировать слова спикера Государственной Думы. Сначала он мне не поверил, потом переспросил должность Бориса Грызлова, потом спросил, что сказали ему в ответ журналисты, потом немного помолчал. «Передайте ему, что у него самого чумка, я не готов это комментировать», — наконец сказал он, попрощался и повесил трубку.
Как пишет Марк Завадский, невозможно представить себе ни одного гонконгского чиновника, который позволил бы себе сказать что-то подобное словам Грызлова. Более того, с таким заявлением не смог бы выступить ни один из руководителей КНР. У китайцев богатая история замалчивания эпидемий, но ни разу вспышку птичьего гриппа не пытались объяснить происками внешних сил. По мнению профессора медицины, вирусолога Даниила Голубева, болезнь, которую спикер Госдумы Грызлов считает старой доброй чумкой, должна была бы стать серьезным поводом для беспокойства российских властей. Только вот беспокоиться нужно о насущном, о том, как остановить эпидемию.
Инфекция неконтролируема и непрогнозируема. У человечества есть очень небольшой арсенал средств противодействия этой панзоотии. И этот арсенал средств должен использоваться в полном объеме. Вакцинация здоровых птиц. Показано, что вакцинация птиц против вируса H5N1 эффективна. И, строго говоря, если бы такой вакциной привить все поголовье или почти все поголовье птиц домашних, это было бы, конечно, большим шагом вперед. То обстоятельство, что летальность так высока, свидетельствует о несомненной опасности этого возбудителя для человека при прямом контакте. Попадая в организм, инфицируя его, он вызывает большее количество патологических реакций и скорее приводит к смерти. Пандемические вирусы – это вирусы человеческого происхождения. Здесь случай, конечно, особый. Этот вариант вируса птичьего H5N1 – монстр. Это чудо природы по своей вирулентности и по своей живучести. Вот он уже сколько лет циркулирует по миру, не изменившись, но и не исчезнув.
Мнение профессора медицины Даниила Голубева. И вновь к статье Марка Завадского в ежедневном журнале о поисках спикером Грызловым политических очагов птичьего гриппа за пределами России.
Сопредседателя «Единой России» поддержала и думская оппозиция в лице депутата от ЛДПР Сергея Иванова. Он напомнил, что запрет на поставки куриного мяса из Подмосковья уже ввели Украина и Беларусь. Откуда пришла к нам эта зараза и не является ли это спланированной аферой? «Прошу Думский комитет по безопасности разобраться с этим вопросом», — заявил он. Его мысль продолжил представитель КПРФ Николай Кондратенко, который и вовсе назвал ситуацию в Подмосковье «попахивающей диверсией». Ситуация с птичьим гриппом удачно укладывается в прокрустово ложе идеологии нынешней российской политики, склонной объяснять возникающие проблемы происками внешних или внутренних врагов России. Во всяком случае, такова первая, самая естественная реакция на любой вызов – вынуть из кармана указательный палец и ткнуть им куда-нибудь в сторону.
Таким образом, подытоживает Марк Завадский в статье «Куры против России» на сайте ежедневного журнала, есть две доминирующие версии. Российских кур либо заразили, либо оклеветали. А они бедные и не думали болеть и тем самым нервировать руководство России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 февраля, у микрофона Никита Татарский. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет первый съезд партии «Справедливая Россия. Родина, пенсионеры, жизнь». Главная задача этого съезда – обсуждение политической платформы партии, что вызывает огромный интерес у экспертов. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 3 минуты. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от «Единой России»? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Я напомню, пока есть время, номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». И снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Тема «Русская словесность и русский проект». Гости – прозаик, лауреат премии «Букер» Денис Гуцко и главный редактор сайта polit.ru Андрей Левкин. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
В Голливуде в эти минуты проходит церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Девушки мечты» получила Дженнифер Хадсон. Алан Аркин получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Маленькая мисс счастье». В Кемеровской области по факту аварии на шахте имени Дзержинского в городе Прокопьевск возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». В воскресенье в результате взрыва метана один человек погиб, 4 горняка получили ранения. На Камчатке один из 3 пропавших альпинистов вышел на связь по спутниковому телефону. Альпинист успел сообщить, где он примерно находится. Информации о 2 его товарищах нет. К вулкану Камень, где пропали альпинисты, вышла группа спасателей. В Петербурге представлена книга «Норд-Ост. Неоконченное расследование» в рамках проекта «Граждане против террора». Члены организации «Норд-Ост» намерены посетить города России и рассказать о фактах, которые, по их словам, власти скрывают от общественности. В Петербурге сегодня проходит внеочередной съезд партии «Справедливая Россия». Как сообщается, делегаты партии, лидером которой является спикер Совета Федерации Сергей Миронов, обсудят политическую платформу, а также ход избирательной кампании в российских регионах. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль начинает сегодня в Москве консультации с российскими властями. На переговорах в МИДе России планируется обсудить ситуацию в палестинской автономии, формирование правительства национального единства группировками «Фатх» и «Хамас» и перспективы возобновления израильско-палестинского диалога. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в Лондоне ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Западные страны предлагают ужесточить санкции против Тегерана, который не выполнил требования Совета безопасности и не отказался от программы обогащения урана. Израильские войска ввели комендантский час в городе Наблус на западном берегу Иордана. Город блокирован бронетехникой. Сотни солдат ведут поиски палестинских боевиков.
И несколько слов о погоде. В Москве сегодня ночью -19, -21 градус. Ветер слабый. Днем от -6 до -8. Ветер южный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ночью от -12 до -14. Днем от -6 до -8 градусов. 7:32 в Москве, и, как мы обещали, возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Петербурге пройдет первый съезд партии «Справедливая Россия. Родина и пенсионеры. Жизнь». Основная повестка дня – обсуждение политической платформы партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Лидеры «Справедливой России» решили, что первый внеочередной съезд партии должен пройти за 2 недели до выборов 11 марта, как раз тогда, когда всего естественнее подвести промежуточные итоги, сделать некий смотр предвыборным успехом. По словам главы партии Сергея Миронова, «Единую Россию» стремительно нагоняет «Справедливая Россия», численность которой ежемесячно увеличивается на 30 тысяч человек. Вдобавок, новая партия сумела зарегистрировать свои кандидатские списки во всех 14 регионах, где пройдут выборы. Таких партий, кроме нее, всего 3 – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. СПС присутствует в 9 регионах, «Яблоко» всего в 4. Многие политологи уже успели написать, что главной интригой думской избирательной кампании становится противостояние «Единой России» и «Справедливой России». Глава единороссов Борис Грызлов уже успел пригрозить главе СРФ Сергею Миронову, что если его партия не прекратит критиковать единороссов, то Миронов может лишиться своего поста в Совете Федерации. Ответ на это заявление звучит из уст председателя Петербургского отделения «Справедливой России» Олега Нилова.
Хотел бы посоветовать Борису Грызлову подумать о том, а сколько нужно ему набрать для того, чтобы стать спикером Государственной Думы. И получится ли набрать столько же, сколько сегодня есть в Государственной Думе единороссов, я думаю, что это большой вопрос.
Наметившееся соперничество двух партий петербургский политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский считает просто декорацией.
Было бы странно, если бы партия, которую возглавляет спикер Верхней Палаты Парламента, была бы оппозиционной. Было бы странно, если бы партия, которая не только поддерживает президента, но и поддерживает во всем Валентина Ивановна Матвиенко, была бы оппозиционной. Наличие двух таких партий, на мой взгляд, нужно Кремлю только с одной целью – изобразить имитацию политической конкуренции. Сделать вид, что есть какая-то борьба, какое-то соперничество за предпочтение избирателей.
На своем первом съезде «Справедливая Россия» должна утвердить политическую платформу, основные приоритеты которой лидер партии Сергей Миронов определяет как труд, семья и справедливость. Главные акценты падают на социальную справедливость и протестные настроения умеренного типа. В будущем политическая платформа «Справедливой России» должна стать основой партийной программы. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от «Единой России». Мы продолжаем получать ваши сообщения, обязательно к ним еще вернемся. А пока послушайте, как отвечали на этот вопрос жители Улан-Удэ.
«Единая Россия», наверное, она правоцентристская, типа радикальный, либеральный экономику проводит. А партия, как его? «Справедливая Россия», она более-менее левая такая.
Нет, скорее, чем они похожи? Похожи они тем, что их создал Кремль, тем, что они борются между собой за благорасположение власти, тем, что это группа карьеристов и достаточно корыстных людей, которые видят партии не течение политической мысли, а какие-то личные выгоды. Отличаются они тем, что одна более молодая и несколько более агрессивная, а другая несколько уставшая. А по сути это одно и то же. Два крыла одной единой партии власти, которая выполняет роль пускового клапана того недовольства, которое постепенно копится в нашем обществе.
Я знаю, что, мне кажется, «Единая Россия», она более пропрезидентская, наверное, больше партия. Ее, по-моему, там членов больше.
Сильно, честно говоря, я не вникался в эту историю. Но Миронова-то, как у него политика ближе к коммунистам.
Ну, просто судя по тому, как называется, справедливая и единая. Ну, справедливая, что она должна быть справедливой, единая.
Справедливая Россия, партия, так скажем, новая. Единая Россия, понятно, что там при поддержке президента, там очень влиятельные люди в партии. Справедливая Россия, она сама пробивает себе дорогу, доказывает своими делами. Общая цель, я так думаю, одна – сделать благосостояние, жизнь людей более достойную, хорошую.
Про партию «Справедливая Россия» мы не слышали.
А чем она отличается? Дело-то не делается никакое.
Еще кормушки не допустили их. Сейчас они сменят их. И все.
Я даже не знаю, что такое «Справедливая Россия»-то.
Во-первых, вывеской. А во-вторых, «Справедливая Россия» ипсофакта уже в первую очередь нацелена на более социальное решение вопросов, то есть более левая позиция. В то же время «Единая Россия» тоже сейчас старается придерживаться левого центра. То есть две стороны одной медали на самом деле. Но только одна более ориентирована на людей, а другая более ориентирована на бизнес.
Они выросли на одном и том же огороде, формируются, подбиваются вот эти под выборную кампанию.
Что там чиновники, что там создают партии для того, чтобы пройти во власть.
Ну, «Единая Россия», она по всей России, наверное, она. А еще какая Россия сейчас? А «Справедливая Россия», я даже такую первый раз слышу.
По-моему, только отличается название.
Я не знаю, честно скажу. «Единая Россия» знаю, партия власти. А вот насчет «Справедливой России», честно говоря, не слышал. Может быть, это синонимы?
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от «Единой России».
С жителями Улан-Удэ беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Кубинские разработчики создали поисковую систему для благонадежных кубинцев. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компьютерные игры помогают хирургам лучше проводить операции. К такому выводу пришли психологи из университета Айовы. Те хирурги, которые играли в компьютерные игры не менее 3 часов в неделю, совершали на 37% меньше ошибок и выполняли работу на 27% быстрее, чем их коллеги, которые не играют на компьютере. Они также на 47% лучше выполняли стандартные хирургические операции. О влиянии компьютерных игр на пользователей рассказывает Александр Костинский.
Исследование удивило не только психологов, но и врачей. Доктор Джеймс Россер из медицинского центра Бет Исраэль предложил включить компьютерные игры в курс обучения хирургов. Эти результаты совпадают с недавним исследованием ученых из университета в Рочестере. Оказалось, что у заядлых игроков компьютерной игры жанра экшен повысилась широта охвата периферийного зрения и острота восприятия мелких деталей.
Новости коротко. Швейцарская фирма RenSpeed изготовила автомобиль с полностью прозрачным пластмассовым кузовом из материала макролон компании Bayer Material Science. Каркас автомобиля выполнен из алюминия. Общий вес всего 750 килограммов при мощности мотора на этиловом спирте 150 лошадиных сил. Это позволяет развивать высокую скорость при небольших вредных выбросах в атмосферу. Разработчики надеются, что автомобиль с таким инновационным дизайном и экологичностью не оставит равнодушным ни одного участника дороги. Движения. Кубинские разработчики создали поисковую систему для внутреннего пользования. Поисковик находит информацию только на правительственных сайтах и в официальных средствах массовой информации Кубы. Большой раздел посвящен многочисленным речам и публикациям Фиделя Кастро, начиная с 1959 года. На Кубе действует жесткий режим контроля. Гражданам запрещено приобретать компьютеры без специального разрешения. Еще больше ограничений введены для тех, кто входит в интернет. Агентство передовых оборонных исследований США DARPA объявило, что 3 ноября этого года состоятся третьи гонки автомобилей и роботов. Теперь они пройдут в городских условиях. Дистанция, которую должны пройти роботы, около 100 километров. По условиям конкурса, после старта автомобиль должен двигаться к цели без всякого участия человека. Приз победителя составит $2 миллиона.
Панорама высоких технологий подготовили Александр Костинский и Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Подошло время для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной мой коллега Антон Желнов. Антон, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
В это время обычно Антон посвящает свое внимание какой-либо аналитической статье. Что на этот раз у вас, Антон?
Да, ну вот статья газеты «Ведомости». Человеком недели, по мнению редакции, стал исполняющий обязанности президента Чечни Рамзан Кадыров. И просто Рамзан, так называется публикация Кирилла Харатьяна на четвертой полосе газеты. В одном интервью Рамзан Кадыров говорит, что у него из машин только десятка и бронированный «Хаммер». Друзья подарили, но на иномарке он будет выезжать только тогда, когда иномарку смогут позволить себе жители Чечни. На другое интервью Кадыров приезжает сразу на 6 Porsche Cayenne, каждый с цифрами 777 на номере и московской регистрации. На вопрос, откуда такое, отвечает, что часть ему подарили друзья, а часть он купил сам, до того, как стать председателем правительства Чечни и занимался бизнесом. А московская регистрация, потому что любит Москву. На официальном сайте чеченского правительства в основных этапах биографии Рамзана нет упоминаний ни о каких занятиях бизнесом. Вряд ли можно счесть бизнесом региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Из него финансируются ремонтно-восстановительные работы в Грозном. И этот фонд, как Рамзан сообщает в интервью, получает прибыль от коммерческих проектов. В другом интервью Кадыров говорит, что в московских ночных клубах бывал один раз буквально 15 минут, но светские хроникеры больше одного раза упоминали его в числе гостей того или иного мероприятия. «Все это мелкие придирки, конечно», — пишет Кирилл Харатьян. «Масштаб личности Рамзана Ахметовича Кадырова таков, что в его родной Чечне называют просто Рамзан. Малые дети, говорят, произносят это имя с благоговением. Сироты и вдовы знают, что он не оставит их в беде. А он, в свою очередь, все делает на благо и во имя чеченского народа. Даже противоречащее российской конституции предложение ввести многоженство, Рамзан объясняет в интервью, нуждой народа. Мужчин сейчас мало в Чечне». Да, и президентом Чечни он становится не из политических амбиций, он не политик, а хозяйственник. Так хочет народ, а народ говорит правду. Уважая выбор народа, президент Путин и внесет кандидатуру Рамзана Кадырова в парламент Чечни, пишет Харатьян на страницах «Ведомостей». У Рамзана есть старший брат Зелимхан. Рамзан называет его хозяйственник, комендант дома. Но именно Рамзан с 14 лет рядом с отцом, Ахмат Хаджи. Как раз в этот момент Ахмат Кадыров, прервав учебу на шариитском факультете Исламского университета в Иордании, вернулся в Чечню, в Курчелой, в основанный им Исламский университет. Через 2 года Ахмат Хаджи Кадыров стал муфтием Чечни. Еще через 2 объявил России джихад, а в октябре 99-го стал на сторону Владимира Путина, 3 месяца как де-факто возглавившего Россию. Должно быть, тогда и родилось то безграничное доверие, которым Путин и Кадыровы взаимно пользуются друг у друга. Поэтому, наверное, младший Кадыров и говорит, что опасения, что в Чечне будет переворот и что лично Рамзану что-то надо, ерунда. Заключает Кирилл Харатьян на страницах сегодняшних «Ведомостей». Эту статью можно прочитать на 4-й полосе издания.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Антон Желнов. Ну а сейчас в Москве 8:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке один из 3 пропавших альпинистов вышел на связь по спутниковому телефону. В Петербурге представлена книга «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В Петербурге сегодня проходит съезд партии «Справедливая Россия». Лидер палестинской группировки «Хамас» начинает в Москве консультации с российскими властями. Президент Ирака Джалаль Талабани прибыл в Иорданию для медицинского обследования. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь 7:45 в Москве и продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и до сих пор, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, более 99% всех частных банковских вкладов в России составляют вклады до 200 тысяч рублей. Сбербанк России установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей. Это почти 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на них завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить почти 9 миллиардов долларов, что делает ее второй в российской истории после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Российский фонд федерального имущества начинает сегодня прием заявок на участие в аукционе по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», принадлежащих компании «ЮКОС». Стартовая цена пакета составит почти 7,5 миллиардов долларов. Аукцион, намеченный на 27 марта, станет первым в процессе распродажи имущества «ЮКОС» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004-го, на аукционе был продан контрольный пакет акций главного добывающего подразделения ЮКОС компании «Юганскнефтегаз», владельцем которого в итоге стала государственная компания «Роснефть». Немецкая страховая компания «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Объем сделки – 750 миллионов долларов. С учетом уже имеющихся, группе «Альянс» принадлежит теперь 97% акций компании «Росна». Окружной суд в Соединенных Штатах признал корпорацию Microsoft, крупнейшего в мире производителя программного обеспечения для персональных компьютеров, виновной в нарушении авторских прав в отношении двух патентов на технологии цифровой аудиозаписи MP3, владельцем которых является французско-американская компания Alcatel-Lucent. Сумма штрафа, более 1,5 миллиарда долларов, делает его одним из самых крупных в истории этой индустрии. Компания считает решение суда необоснованным и готова обратиться в апелляционный суд. По экспертам оценкам, размер наложенного штрафа соответствует текущим доходам Microsoft за 1,5 месяца.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на минувшие выходные, составляет 26 рублей 25 копеек за доллар США, 34 рубля 39 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 32 цента. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 февраля, и продолжит утреннюю программу рубрика «Современная политическая история».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 февраля 2004 года. Обсуждение убийства бывшего президента Чечни Зелимхана Яндарбеева. Он погиб 13 февраля в результате взрыва его джипа в катарском городе Дохи. У микрофона Андрей Шарый.
Власти Катара задержали в ночь на 19 февраля трех сотрудников специальных служб России. Двум из них были предъявлены обвинения в организации убийства бывшего президента Чечни Зелимхана Яндарбеева. Вот что заявил министр иностранных дел России Игорь Иванов.
Официальные представители России уже заявляли о том, что наша страна не имеет никакого отношения к указанному инциденту. Что касается личности Яндарбиева, то надо отметить следующее. За свои злодеяния на территории России прямую связь с Аль-Каидой и другими террористическими организациями он был внесен в санкционный список ООН как один из самых опасных международных террористов. Россия многократно, в том числе на самом высоком уровне, обращалась к Катару с настоятельными требованиями выдать Яндарбиева, который лично повинен в смерти сотен граждан России, в том числе погибших в Московском театральном центре на Дубровке в результате теракта, которым он руководил непосредственно из Катара. Катарское руководство не только не выполняло свои международные обязательства по борьбе с терроризмом, но и фактически взяло Яндарбиева под опеку.
Зелимхана Яндарбиева после прихода к власти в Чечне генерала Дудаева стали называть главным идеологом чеченской независимости. Чеченскую республику Яндарбиев покинул осенью 99 года, рассказывает Олег Кусов.
В начале 1990 года член Союза писателей Чечены и Ингушетии 38-летний Зелимхан Яндарбиев стал профессиональным политиком. Он организовал и возглавил Войнавскую демократическую партию, которая главной своей целью провозгласила создание независимого демократического государства. После гибели Тудаева на Яндарбиева были временно возложены обязанности президента Ичкерии. На президентских выборах 1997 года он занял третье место, проиграв Масхадову и Басаеву. После поражения на выборах Яндарбиев ушел в оппозицию. С осени 1999 года Яндарбиев жил в различных странах Ближнего и Среднего Востока.
Влиятельная британская газета «Обсервер», комментируя убийство Яндарбиева, тем не менее считает вероятной версией о причастности к его убийству российских специальных служб.
Суд Катар приговорил осужденных к пожизненному заключению. Но в соответствии с соглашением, заключенным двумя государствами, Катар согласился на просьбу российского правительства вернуть двоих ее граждан на родину для отбывания срока в российской тюрьме. В конце 2004 года российские спецназовцы были самолетом переправлены в Москву. Однако, где они отбывают свой срок, неизвестно. Радио «Свобода», 26 февраля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве и завершит этот час информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Германии. В Европе с большим успехом гастролирует выставка под названием «100 тысяч лет секса». Сейчас она в Германии, в долине Неандерталь, вблизи Дюссельдорфа, в знаменитом музее первобытного человека. Экспонаты выставки показывают, как на протяжении тысячелетий менялось отношение человека к сексу. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В прошлом году Неандертальский музей первобытного человека отмечал круглую дату – 150 лет со дня обнаружения останков неандертальца. Посвященную юбилею выставку под названием «Задевающий за живое» посетили тысячи жителей Германии и туристов из-за рубежа. Новая экспозиция музея «100 тысяч лет секса» обещает вызвать не меньший интерес посетителей. Идея назвать выставку именно так принадлежит голландскому архитектору Винсенту ван Вильстерену. Участвуя в раскопках древнейших поселений, ван Вильстерен в первую очередь обращал внимание на предметы, непосредственным образом связанные с сексуальной жизнью человека. Затем ван Вильстерен подсчитал, первые Homo sapiens появились на Земле 100 тысяч лет назад. С тех пор они занимаются сексом. Так и родилось название выставки. Среди самых интересных экспонатов – древнейший, изготовленный за 20 тысяч лет до нашей эры, фалоимитатор, а также его усовершенствованная модель времен античного Рима. На выставке представлены древние письмена, скульптуры, рисунки, посвященные сексу. К более позднему времени, к 17 веку, относится первый в истории человечества презерватив. Его обнаружили около 20 лет назад в Англии. Изготовлен презерватив из кишок животных. На порой шокирующие экспонаты посетители выставки реагируют по-разному.
Все это очень красиво и как-то экстремально.
Глядя на экспонаты, хочется смеяться сквозь слезы. Это похоть. С одной стороны, памятники древней культуры, а с другой – эти животные инстинкты, мужская похотливость.
По сегодняшним меркам совершенно нормально, что люди интересуются подобными вещами. Но любопытно, что и в старину люди о сексе думали не меньше, чем сейчас.
Это всем очень интересно, учитывая особенно, что здесь представлены различные периоды человеческой истории, от древних греков и римлян.
Это не порнография. Придя на выставку, можно получить новые знания в области истории сексуальной культуры.
Выставка показывает мужской шовинизм, ранее царивший в мировой культуре. Эта выставка доказывает, что в прошлом женщины были ущемлены в своих правах.
А вот что говорит о выставке педагог Неандертальского музея первобытного человека Беата Шнайдер.
На выставке «100 тысяч лет секса» представлены экспонаты самых разных эпох. В каменном веке секса в современном понимании этого слова вообще не было. Культура отношений между мужчиной и женщиной находилась в зачаточном состоянии. Женщина каменного века рожала детей и хранила домашний очаг. Получение же удовольствия от сексуальной жизни не культивировалось. Другое дело – античная эпоха. Культ фаллоса, культ красоты женского тела – все это нашло отражение в античных скульптурах, вазах, в живописи. Причем как у древних греков, так и древних римлян культивировались и гетеросексуальные, и гомосексуальные отношения. Люди пытались получить от жизни максимум удовольствия. В средние века под влиянием церковных институтов все изменилось. Не секс как таковой, а идея продолжения рода. Семейные ценности стали иметь приоритетный характер. Выставка завершается разделом, посвященным середине XIX века, тому времени, когда появились первые эротические фотографии.
Ван Вильстерен сознательно исключил из своей коллекции 20 век, эпоху сексуальной революции 60-х годов. Он считает, что древняя история секса куда более интересна. Сотрудники Неандертальского музея перед открытием выставки «100 тысяч лет секса» полагали, что наибольший интерес она вызовет у молодых мужчин в возрасте до 30 лет. И ошиблись. Оказалось, что подавляющее большинство посетителей выставки – женщины за 50. Александр Хавронин для «Радио Свобода», «Долина Неандерталь».
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем части утренней программы вы услышите. Продолжается церемония вручения кинопремии «Оскар». Последние новости из Голливуда. День защитника Отечества глазами солдатских матерей. Фрагмент передачи «Грани времени». Съезд «Справедливой России» в Санкт-Петербурге. Это главная тема нашего утреннего эфира. Сегодня пройдет первый съезд партии «Справедливая Россия. Родина, пенсионеры, жизнь» в Санкт-Петербурге. Главная задача съезда – обсуждение политической платформы партии, что вызывает огромный интерес у политологов и экспертов. Является ли «Справедливая Россия» оппозиционной партией? Как сложатся ее отношения с «Единой Россией»? В этих вопросах пытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода». И вот вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. Чем, на ваш взгляд, партия «Справедливая Россия» отличается от «Единой России»? И пока есть время, я прочитаю несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. «В «Единой России» злые чекисты, а в «Справедливой» добрые», написал слушатель, который представился как Сергей Митрофанов. Все партийцы, единцы, справедливцы и коммунисты, патриоты едины в том, что, идя на выборы в город, не знают устава Санкт-Петербурга». Вот так вот ругает Николай Ломов из Санкт-Петербурга. «Партия «Единая Россия» и партия «Справедливая Россия» — это две ноги, которые находятся в одних штанах, только в разных штанинах. Но штаны-то у них всех одни, скроенные в Кремле», — пишет Александр из Екатеринбурга. Как мы поняли, абсолютно ничем, разве что один лидер с усами, а другой с легкой небритостью. Обидно только, что в «Единую Россию» попало несколько порядочных людей, например, Оксана Дмитриева. «Все равно ни за ту, ни за другую мы не будем голосовать», — написали наши слушатели майоровы. «Самые лучшие в мире сказки начинаются не со слов «жили-были», а со слов «если вы проголосуете за меня». В этом смысле партия «Справедливая Россия» ничем не отличается от «Единой», а тексты у них могут быть разные, — написал наш слушатель «Добрый». Мы продолжаем получать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Решение по Косову принять могут только сами стороны.
Причиной падежа кур стал именно вирус гриппа птиц H5N1.
По оценке президента, закон противоречит 6 статьям Конституции Эстонии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из депутатов антикризисной коалиции не поддержал президентские кандидатуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.